Часть 40. Стою, распрямившись. Уортроп решил доверить мне младенца.
«Если случится худшее, унеси его тем же путем, что мы пришли», — наставил он меня. «Вниз по тропе и прочь от гор. Иди на юг, обратно к морю. Гешуб должен быть сравнительно безопасен, пока не вернется Дагмара».
«Пусть Авали его возьмет», — запротестовал я. «Я хочу остаться с вами».
«Все в порядке», — вставил Авали. «У Валаала свои обеты, и он должен их держать. Но твой хозяин прав, по крайней мере, в этом. Не беспокойся, я буду защищать его ценой своей жизни». Керн заколачивался у входа в расселину, пристально глядя в темноту, где на камнях распростерся искореженный труп женщины. «Идеальная позиция! Идеальная!» — выдохнул он. «Невозможно устроиться лучше, Пеленор. Я займу свою прежнюю высоту там, на выступе на восточном склоне. Вы должны взять северный подступ, а Валя — противоположный конец у тех валунов, что отмечают конец тропы. Ох, этот чертов Минотавр! Уж я доберусь до его головы!»
«Минотавр?»
— эхом отозвался доктор. «Так я его зову. Здоровенная зверюга, ростом почти с нашего пирата. Сутками за ним гоняюсь. Он не тупое животное, в отличие от других, а очень умен. Возможно, был главным в своей деревне. И он очень-очень сильный. Вы его ни с кем не спутаете. У него длинный шип растет прямо из середины лба. Главный олень в стаде, так сказать. Путешествует в стае таких же. В последний раз я насчитал 4 или 5, но они быстро гибнут от пуэдрессера, как вы, Пеленор, знаете. Так что, может, на 1-2 убыло, если только какой-нибудь отставший к ним не присоединился. Одной пулей его не свалить. Он уже таскает в себе 3 моих, но замедляться даже не начал. Последний раз, что я в него попал, что ж, это было довольно занятно». Рана сильно кровоточила, а обычно кровь приводит их в бешенство, но только не при Минотавре. Остальные собрались вокруг и один за другим принялись его вылизывать. Эдакая гнилушная клятва верности. Это и вправду было показательно, учитывая, что счет у них пошел на неделе. Кернс вскинул голову, и мы прислушались вместе с ним. Но я не расслышал ничего, кроме ветра, трущегося о камни. «Что-то приближается», — шепнул он. «Предлагаю занять позиции, джентльмены. Не стреляйте, пока я не дам сигнал или пока у вас не останется выбора. Лучше дождаться, пока их не отвлечет приманка. Тогда это все равно, что стрелять рыбу в бочке. И поберегитесь моего дружка Минотавра». Он принялся взбираться вверх по тропе. Уортроп следовал в нескольких шагах позади. Авали похлопал меня по плечу, взял свою винтовку и удалился в противоположном направлении. Я забился в самую глубь расселины и сел на корточке, неловко пристроив ребенка на коленях, и думая, как же я глуп, позволить загнать себя в угол без каких бы то ни было путей к отступлению и средств защитить себя. Моя судьба и судьба младенца — были полностью в руках убийцы-психопата, которому нравилось зваться сомалийским именем дьявола. Младенец захныкал во сне. Я пробежался кончиками пальцев по его личику, погладил закрытые веки, курносый маленький нос, мягкие щечки. Был и другой ребенок, не так давно, через которого я переступил в грязной прихожей наемной квартиры, которого я бросил, когда в моей власти было спасти его, и потом обнаружил плавающим кусками в подвале, затопленном сточной водой. «Ты мое искупление, ключ от темницы моего греха», — сказала Ваале. «Спасу тебя и сам спасусь от судилища». Тогда, признаюсь, я отреагировал на эти слова как форменный Уортроп. «Нелогичный скачок», — подумал я, — «от случайной встречи к божественному вмешательству». Но разве не все решительные шаги нелогичны по самой своей природе? «Верни себе время», — пели мне звезды. Лаская лицо младенца, я думал об этой песне. «Верни себе время».
Если до того дойдет, решил я, оставлю его здесь и попытаюсь их отманить. Бросить, чтобы на этот раз не обречь на смерть, а спасти. Не проклясть, а искупить. Северный ветер принес с вершины визг, который я могу сравнить разве что с визгом свиньи на скотобойне. Пронзительный вопль, что показался мне нечеловеческим. И какое-то ужасное мгновение я был убежден, что то не дети Тифея, а сам Тифей, явившийся на приманку Кернса. Я представил себе, как Магнификум спускается с гор, блестя бледной плотью, покрытой зловещими острыми шипами. Гигантская пасть раскрыта и извергает сияющие шары Пуидрессера. Черное чудовище в два человеческих роста длиной и три шириной. И с лицом совершенно пустым. Лицом, которое не лицо, безликое лицо, заставившее Пьера Леброка кричать в агонии абсолютного узнавания. «Нулит! Вот и весь он! Ничто! Ничто! Ничто!» Первому воплю ответил другой, и затем еще один, каждый с нового направления. Чудовища приближались, и оклики стали чаще и короче, пока не начали напоминать короткие истерические взрывы хохота, вышедших на охоту гиен. Затем вдруг умолкло все, кроме ветра. Было ужасно сидеть, не зная, что творится снаружи. С тем же успехом чудища могли бы ждать прямо у расселины, дожидаясь условного знака, прежде чем броситься. Я опустил одну руку на земь и пошарил в поисках камня, палки, чего угодно, что я мог бы использовать как оружие. Мысленным взором я видел мистера Кэндала в прыжке со ступеней, и как его черные глаза заполняют для меня весь мир. И затем я услышал, очень четко, звук разрываемой плоти и громкий хруст, словно куриную ногу отрывали от туловища. Что-то, причем не одно, всхлипывало. Ужасный гнусавый и кающий плач, слезы проклятия, горькое отчаяние ямы с костями. Я знал, что они пожирают труп, рвут покойницу на куски и набивают пасти влажными потрохами, яростно вгрызаясь, чавкая с таким отчаянным голодом, что ни один уже сживал себе пальцы до половины. А со своего горного трона Тифоус Магнификум, величественный отец, взглянул свысока на чад своих и улыбнулся. Кернс окликнул со своего поста, дав долгожданный сигнал. Я слышал только 6 выстрелов. 2 из винтовки Кернса, остальные из револьвера Уортропа, но их эхо проскользило по проходу до самого дна. Я тихо вскрикнул, когда чья-то большая тень промелькнула мимо входа в расселину, но затем понял, что то был Аваале, бегущий к месту побоища. Я поднялся и вышел наружу, больше не чувствуя страха, только знакомое тошнотворное любопытство, желание увидеть то, чего не следует, но что я увидеть был обязан. Там, где прежде был один труп, лежало 4. Все наваленные друг на друга в беспорядочной путанице конечностей. Мне пришлось перешагнуть через ручье крови, червем бежавший вниз по склону. «Очень хорошая работа, Уортроп», — говорил Джон Кернс. «4 против моих 2. Я понятия не имел, что вы такой меткий стрелок». «Но как такое может быть?» — спросила Валя, трясущимся от отвращения и изумления голосом. «Эта женщина очень стара, но она носит под сердцем ребенка». «Не ребенка она носит», — с улыбкой сказал Кернс. «Отойдите, джентльмены, и я вам покажу». Он вытащил из-за голенища длинный охотничий нож и склонился над старухой, что лежала, свернувшись на боку. Лужица крови натекла под ее серовато-седыми волосами. Кернс не ударил ее ножом. Он сделал быстрый поверхностный надрез на ее животе и затем отскочил назад. Порез вздрогнул, а затем живот старухи взорвался, раскрывшись настежь с громким лопающимся звуком, и изверг мелкую прозрачную взвесь и зловонный бульон из водянистой крови и атрофировавшихся внутренностей. Кернс от души рассмеялся и сказал: «Видите? Она не беременная, ее просто очень уж жутко пучит!» Аваале в омерзении отвернулся, но Уортроп, казалось, был зачарован этим феноменом. Доктор сравнил его с выброшенными на берег китами, чьи разлагающиеся тела так переполнялись газами, производимыми бактериями в гниющих кишках, что в буквальном смысле слова взрывались. Это объясняло развороченные животы и окровавленные стены и потолок в гешупском пристанище смертников.
«Или некая субстанция, содержащаяся в пудресере, или реакция тела на заражение», — задумчиво проговорил Уортроп.
«Я думал, вам понравится. Помните, я рассказывал про русского с пунктиком насчет начищенных ботинок? С ним так и случилось. Промочил собой, как из шланга двоих, пока Сидоров его осматривал».
Доктор с отсутствующим видом кивнул.
«Не вижу вашего минотавра».
«Нет», — вздохнул Кернс. «Снова он ускользнул из моих когтей. Но я с ним еще не закончил. Прежде чем мы уедем, я еще украшу его головой мою стену с экспонатами. Можете мне поверить!»
Затем последовал долгий спор между монстрологом и Кернсом насчет того, что же нам теперь делать. Мы все вымотались и отчаянно нуждались во сне. Но Кернс настаивал, что следует немедленно покинуть это место. Он знал, что сравнительно близко бродит еще одна стая гнилушек, и опасался, что наше везение или запас патронов подойдет к концу. Уортроп напомнил Кернсу, что тот сам назвал расселину идеальной позицией, и сказал, что лучше расставить силки, чем нарываться на засаду.
«Выше есть пещера, где-то в миле отсюда», — допустил Кернс. «Наверное, можно двинуться и туда. Но лучше всего держаться их распорядка — спать днем и охотиться ночью».
«Понимаю», — сказал Уортроп. «Но пользы от второго будет немного, если на нашу долю совсем не выпадет первого. Давай-ка, Уилл Генри, я понесу ребенка. Бери наш рюкзак и мой чемоданчик с инструментами. Мы с Кернсом впереди. Уилл Генри и Авалия замыкают. А теперь тихо и быстро».
Так мы и отправились вглубь, в сердце гор. Путь был нелегок, усыпан камнями. Некоторые были размером с одноконный экипаж на двоих, иссечен глубокими трещинами и временами столь узок, что мы вынуждены были поворачиваться боком и обтирать спинами отвесный утес, пока носки наших башмаков болтались в тысячи футов над иззубренной землей. Воздух стал разреженным и холодным. Ветер придавливал нас сверху и больно кусал за щеки. Я чувствовал, что мое лицо немеет. «У меня на родине есть старинная поговорка, Валаало», — в какой-то момент сказал Авааля. «Не ходи в змеиное гнездо с открытыми глазами. Я в свое время не понимал, что она значит. Теперь понимаю». Он тихо рассмеялся. «Как думаешь, может такое быть, что эту гадюку Кернса послал Бог?» Мысль эта была столь абсурдной, что я против воли расхохотался. «О чем ты говоришь?» — спросил я. «О ребенке. Кернс выслеживал его до места, где мы были. А теперь я должен доставить его невредимым к его народу». «Только вот он сказал, что они его убьют». Авали тихо выругался, но улыбался. «Я говорю только, что Бог мог послать меня малышу, а не тебе». «В этом больше смысла», — ответил я. «Я собирался ее убить, Авали. Пистолет был в дюйме от ее головы, и я сжал на курок. Но не нажал. Нет, я увидел, что он кормится, и запаниковал». «А, ты имеешь в виду, ты предназначен был его спасти?» «Я никого спасать не предназначен», — огрызнулся я. Внезапно меня охватила злоба. «Я здесь, чтобы служить доктору, который здесь, чтобы служить науке, и все, все». «Ох, Валаала», — он вздохнул. «Ты больше пират, чем я когда-либо был». Пещера Кернса на деле оказалась лабиринтом тесных камер, соединенных туннелями, что за миллионы лет выдолбили в скале муссоны, прогрызавшие себе пути сквозь крошечные трещины в камнях. Природа может быть лишена чего угодно, но только не терпения. Дальняя от входа камера была самой большой и, вероятно, наиболее безопасной. Но Кернс предостерег нас от того, чтобы там заночевать. Эта пещера служила домом тысячам летучих мышей, и их помет покрывал камни слоем толщиной в фут. Следующим утром меня разбудили летучие мыши, порхавшие над нашими головами в головокружительном черно-коричневом балете и возбужденно попискивавшие, летя к своим насестам.
Я встал последним и нашел доктора и Авааля, сидящими у входа в пещеру. Найденыш вяло извивался у Уортропа на коленях. «Где доктор Кернс?» — осведомился я.
«Разведывает путь. Во всяком случае, он так сказал».
«Как малыш?» — спросил я.
«Голоден», — ответил Уортроп. «И очень слаб».
Младенец грыз деснами костяшку монстролога.
«Но у него нет симптомов, хотя он совершенно точно вошел в контакт с возбудителем через молоко матери. Из этого следует, что у него может быть что-то вроде врожденного иммунитета». Он кивнул на чемоданчик с инструментами рядом. «Я взял образцы его крови. Если ничего больше из этого не выйдет, Уилл Генри, мы, может быть, хотя бы сумеем найти лекарство от звездной гнили».
Кернс возвратился несколько минут спустя, неся свою винтовку и небольшую кожаную сумку. Он прошерстил в пещере свои немногочисленные запасы и вернулся с узлом лохмотьев, который тщательно уложил в пирамиду, прежде чем поджечь. Тряпки занялись ярко и жарко, а затем обратились в тлеющий прах.
«Пристойных дров в этих горах нет», — пожаловался Кернс.
Он зарылся в сумку и извлек трех дохлых пауков, самых больших, что я когда-либо видел, больше огромной ладони Авааля, и бросил их прямо в курящийся пепел.
«Верблюжьи пауки! Вы должны одного попробовать, Пеленор. Я к ним в некотором роде пристрастился». «Как далеко до гнездовий?» — спросил мой наставник, оставив угощение без внимания. «Недалеко. Полдня, если не станем останавливаться на привал, если гора в хорошем настроении. У нее бывает всякое, между прочим. Вчера она была очень зла, топала и надувала свои каменные щеки. Очень гордая каменюка и вспыльчивая. Вроде одного моего знакомого ученого».
«Ребенок умирает с голоду», — сказала Валя, чье терпение насчет Кернса подходило к концу. «Я должен срочно идти в Хог. Ты знаешь путь?»
«Знаю».
Кернс нанизал одного из пауков на кончик ножа и запихнул почерневший комок в рот. Капля желто-зеленого сока скатилась по его подбородку, и он утерся тыльной стороной ладони, задумчиво жуя.
«Но мне хотелось бы, чтобы ты передумал. Твои услуги пригодятся нам куда больше, чем ему. И, как я уже говорил, первейший долг жителей — обезопасить себя от потенциальных носителей. Они убьют ребенка. И, возможно, всякого, кто его несет».
Вали застыл и выпятил огромную грудь.
«Думаешь, я боюсь?» «Нет. Думаю, ты глупец».
«Надежда не глупа. Вера не глупа.
Любовь к ближнему забыл», — злобно ухмыляясь, сказал Кернс.
«Довольно, Кернс», — устало вмешался монстролог. «Я согласен с Вали. Это правда. Ребенок может быть обречен. Правда и то, что без Вали мы сами можем быть обречены. Но альтернатива хуже. На самом деле альтернативы нет». Уортроп поднялся на ноги. Казалось, он высится над нами, неуязвимый, как пики, кольцом вздымающиеся вокруг лагеря, колосс, высеченный из плоти и крови, в сравнении с которым могучие кости земли казались ничтожными.
«Вы, может, и свалились давным-давно с края света, Джон, но я-то нет. По крайней мере, пока нет. Милосердие — это не наивно. Цепляться за последнюю надежду — не сумасшествие и не глупость. Это сама суть человечности. Естественно, ребенок обречен. Мы все обречены. Мы все с рождения отравлены звездной гнилью. Это не значит, что мы должны покориться, как вы, соблазну грешного отчаяния, темному приливу, в котором потонем. Можете считать меня глупцом, можете звать меня безумцем и дураком, но я, по крайней мере, стою распрямившись в падшем мире. Мне еще только предстоит рухнуть за край в бездну, в отличие от вас. А теперь... приведите меня к нему, чтобы я мог подтвердить то, что видели мои глаза. Настало время вернуть себе упущенное время. Так приведите меня, будьте вы прокляты! Приведите меня к Магнификуму!»